Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Президент США провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии. В Риге открывается саммит НАТО. В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. Зрители знают ее по десяткам кинофильмов: «12 стульев», «Интердевочка», «Приключения принца Флоризеля», «Дуэня», «Любовь с привилегиями» и, конечно, по сериалу «Моя прекрасная няня». Любовь Полищук много лет выступала на сцене Московского театра «Миниатюр», работала в театре «Школа современной пьесы». В последние годы актриса тяжело болела. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены по неподтвержденным данным в здании, которым овладеет друг Литвиненко, предприниматель Борис Березовский, и в офисе охранного агентства «Эринис», которое посещал Литвиненко. Британская полиция пока не пришла никаким определенным выводам. Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко скончался в конце прошлой недели в лондонской больнице. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. О торжественных мероприятиях в Петербурге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Одно из самых масштабных мероприятий, посвященных столетию Лихачева, международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», проходящий с 28 по 30 ноября. На нем будут обсуждаться ключевые проблемы развития российской культуры, гуманитарные науки, образования, их роль и место в мировых интеграционных процессах. Отмечает юбилей Лихачева и Петербургский университет. Там прошло торжественное заседание ученого совета, открылось несколько экспозиций. Празднику в Петербурге вышел трехтомник работ Лихачева, а на международном книжном салоне в Ленэкспо внучка академика Зинаида Курбатова представила документальную ленту «Частные хроники» Дмитрий Лихачев. В день рождения Лихачева в Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Академик Лихачев. Диалог с 20 веком». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Вещание АНС было прекращено 24 ноября. Национальный телерадиосовет не продлил лицензии, обвинив компанию в нарушениях закона и неуплате штрафов. Радиостанция, входившая в холдинг АНС, транслировала передачи «Голоса Америки» и «Радио Свобода». ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность заметным ухудшением положения СМИ в Азербайджане. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы в письме на имя президента Азербайджана обратил особое внимание на закрытие АНС, выселение оппозиционной газеты «Азатлык» и ряда других изданий из их офисов в центре Баку. Вот что думает по поводу произошедшего редактор другой независимой газеты «Зеркало».
Точки зрения разные, но для нас, журналистов, для меня в том числе, одна точка зрения, что это есть действительно попытка оказать давление на независимые и оппозиционные СМИ. Это попытка давления на свободу выражения.
Сказал редактор азербайджанской газеты «Зеркало». Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Встреча проходила при закрытых дверях. Накануне визита сообщалось, что главными темами переговоров будут проблемы демократии в Грузии, Молдавии и на Украине, ситуация в Ираке и Афганистане. Президент США впервые посещает Эстонию. Из Таллина он направляется в Ригу, где сегодня начинается саммит НАТО. Главные темы Рижского форума – это обострение отношений между Россией и Грузией, проблемы энергобезопасности, ситуация в Афганистане, где талибы активизировали в последнее время боевые действия. В канун встречи глава Сенатского комитета по иностранным делам Ричард Лугар заявил, что неудачи операции в Афганистане могут подорвать доверие к Североатлантическому союзу.
Если самый известный в современной истории союз провалит свою первую операцию за пределами Европы из-за недостатка воли ее участников, будет поставлена под вопрос эффективность НАТО в области совместных действий против террористической угрозы,
считает американский сенатор.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Минске состоится заседание Совета глав государств участников СНГ. Центральная тема дискуссии – реформирование Содружества. Лидеры стран СНГ планируют обсудить 8 документов. Среди них доклад по вопросам повышения эффективности СНГ, соглашение о гуманитарном сотрудничестве, а также проблемы совместной борьбы с незаконной миграцией и развития зоны свободной торговли. Ожидается также, что участники саммита рассмотрят условия поставки российского газа в Европу через страны СНГ. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла резкой критике власти Китая за преследование детей правозащитницы-мусульманки Ребии Кадзир, проживающей в изгнании. Два ее сына приговорены к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов. Третьему предстоит суд по обвинению в подрывной деятельности. В Польше некоторые суды будут работать круглосуточно, чтобы повысить эффективность борьбы с мелкими преступниками, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзяковицкий.
Согласно изменениям в Уголовном кодексе, подписанным президентом Лехом Качинским, судить в ускоренном порядке можно будет прежде всего тех, кто совершил мелкие преступления – хулиганов, агрессивных футбольных фанатов, зачинщиков уличных драк, пьяных водителей. В случае хулиганства или других мелких преступлений, по которым до сих пор нужно было вести следствие, теперь этого не надо будет делать, если хулиган задержан на месте преступления или сразу же после его совершения. Он сразу же предстанет перед судом. Заявил министр юстиции Польши Збигнев Зёбра. По его словам, польские суды готовы к тому, чтобы работать круглосуточно. Часть экспертов, однако, критикует нововведение, заявляя, что изменения в Уголовном кодексе могут ограничить право подсудимых на защиту. Подобная система функционирует в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Борис Стамахин. Жертва режима или экстремист? Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, журналист Дмитрий Беломеснов, адвокат Карен Нерсесян и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантеличук. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Из обвинительного заключения. Стамахин Борис Владимирович. Дата рождения 24 августа 1974 года. Место рождения – город Москва. Гражданство российское, образование высшее, семейное положение – холост, детей нет. Гражданин Стамахин обвиняется в том, что он совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группе, совершенной публично с использованием средств массовой информации. Стамахин выражал в публикациях свое протестное антиконституционное поведение, высказывал превосходство одной религии и неполноценность другой. Стамахин фиксирует обвинительное заключение. Ежемесячно распространял информационный бюллетень «Радикальная политика», пытаясь придавать остроту усложнившейся в стране проблемы проявления конфликтов на почве расовой, этнической и религиозной нетерпимости. Отражая в своих публикациях сведения, происходящие в стране, связанные с боевыми действиями в Чеченской республике, а также произошедшие террористические акты на территории России, Стамахин одобрял преступников и террористов, действия которых направлены на уничтожение русского народа как нации. Так, упоминая в бюллетене «Радикальная политика» номер 1 за январь 2003 года лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности Салмана Радуева, Стамахин напечатал: «Салман Радуев воевал с Россией до последнего, не идя с убийцами своего народа ни на какие компромиссы». В текстах публикации Стамахина, говорится в обвинительном заключении, содержались позитивные установки в отношении взрывов в России, которые устраиваются чеченцами-террористами. Стамахин призывал Пусть же десятки новых чеченских снайперов займут свои места на горных склонах и в городских развалинах, и сотни, тысячи агрессоров падут от их праведных пуль. Никакой пощады. Смерть российским оккупантам. В комментарии от редакции к декларации комитета 2008 выражена установка на ликвидацию существующего государственного строя, путинского режима. Мы, революционное контактное объединение и радикальная политика, солидарны с комитетом 2008 и готовы с ним сотрудничать. Разумеется, мы намного радикальнее их. Мы за то, чтобы не ждать до 2008 года и не особо озабочиваться Конституцией, а звать народ свергнуть и ликвидировать путинский режим как можно скорее. Приведенные выдержки из обвинительного заключения легли в основу приговора Бутырского межмуниципального народного суда от 20 ноября, по которому Борис Стамахин осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Так кто же он? Жертва режима или экстремист? Валерия Новодворская.
Я думаю, что произошло большое несчастье. Несчастье с Россией. Видимо, так сложилась уж злополучная судьба Бориса Стамахина, что само его существование ознаменовало большое несчастье и новый этап для нашего басманного правосудия. Ну, я как старый диссидент, такой диссидентский волк, могу сказать, что был такой диссидент Юрий Киселев, глава Союза инвалидов, и позволял он себе ровно столько же, сколько и Алик Гинзбург, и Юрий Орлов, и Буковский, и все мы. Но его не сажало КГБ, чтобы он не подписывал, чтобы он не говорил. Дело в том, что у него не было ног, и даже КГБ СССР считало неприличным арестовать по 70-й части, по 70-й статье, по второй или первой части безногого инвалида. Так вот, Борис Стамахин тоже инвалид, он сильно повредил себе позвоночник, когда пытался уйти от ареста по бельевой веревке из окна. Вот мнение о нашем правосудии такое, что от него надо именно так спасаться. Ну вот я не замечаю особенного здесь стеснения и какой-то такой деликатности у ФСБ, чтобы инвалидов не сажать. Совершенно спокойно его и на носилках приносили, и клали на скамью подсудимых, и на костылях он взбирается на 5-й этаж. Там им всем не смешно. Несчастье заключается еще и в том, что у нас явочным порядком заработала статья из турецкого уголовного кодекса. Потому что только там есть эта статья, из-за которой у Турции мало шансов пролезть через игольное ушко в ЕС. Эта статья называется «Оскорбление турецкого народа и турецкой государственности». Она делалась под журналистов, которые будут защищать курдов, и под тех турок, которые возьмут да и признают геноцид армянского народа. Недавно одного писателя за это чуть не осудили. И вот представьте себе, в России эта статья работает несколько с другим определением. Оскорбление российской государственности и оскорбление русского народа. То есть прямо-таки русофобия по Шафаревичу. Но вникните в иронию ситуации, с юридической точки зрения вообще невозможно привязать к Борису Стамахину эту самую 282-ю статью, потому что он даже не представитель малого народа, который Шафаревич предлагает судить за русофобию. Борис Стамахин русский, и получается, что он разжигает межнациональную рознь против самого себя. Потом о разжигании межнациональной розни после Второй Чеченской войны и всей нашей милой дружелюбной истории, которая включает в себя 200 лет покорения Кавказа, я думаю, говорить не стоит. Вот депутат 5-й Государственной Думы Анатолий Шабат, который там всю Чечню прополз, пытаясь защитить там тщетно права человека, рассказывал об одном случае в Первую Чеченскую войну. В развалинах укрывалась мирная чеченская семья. Ни боевики, ни партизаны, мирная чеченская семья. Отец, мать и 9 человек детей. И вот был перерыв в бомбежках, и родители вывели детей из укрытия, чтобы покормить горячим. И тут опять бомбежка началась. И мать, и 9 детей, все погибли, остался один отец. Как вы думаете, этому человеку для того, чтобы питать недобрые чувства к российской государственности и к русскому народу, ему нужны статьи Бориса Стамахина? Или он уже без них может обойтись? Поэтому после того, что случилось, говорить о том, что во взаимной ненависти, возможно, многовековой мести, проклятиях, высылаемых этими самыми чеченцами, 40 тысяч детей, которых погибли и оказались искалеченными, ну, что в этом как-то задействованы статьи Бориса Стамахина, это просто смешно.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Борис Стамахин, жертва режима или экстремист? И предварительный ваш вывод, Валерия Ильинична Новодворская.
Ну и 280-я статья, поскольку адвокат пока не подошел, я могу сказать, что эта статья, во-первых, уже отменена, призыв к насильственному свержению власти. Во-вторых, она... Здесь очень тонкая глань. Путинский режим отнюдь не конституционный строй. По всем данным, конституционный строй с утра до вечера потихонечку девальвируется и отгрызается именно этим путинским режимом. Вот такие крысы, которые сидят и грызут конституцию. Выборы уже отгрызли, там свободу слова, собраний и многие-многие вещи, вплоть до того, что Российская Федерация больше уже не федерация. Раз нет выборов губернатора, значит нет просто федерации. Так вот, какое отношение конституционный строй имеет к путинскому режиму? А потом, извините, что значит свергнуть путинский режим? Какие конкретно действия предлагал произвести для этого Стамахин? Ничего, кроме этого лозунга, не обнаружено было. Понятно, что если граждане за этот режим голосуют, то убрать его нет никакой возможности. Если граждане за этот режим откажутся голосовать, то едва ли этот режим усидит на месте, как не усидел Милошевич. Даже попытка подделать итоги выборов ему не помогла. И ясное дело, что если бы против Лукашенко оказалось 80% населения, то не усидел бы и он. А конкретики, скажем, взять вилы, взять монтировку, взять там гранатометы и огнеметы и идти с ними штурмовать Кремль, этой конкретики у Бориса Стамахина не содержится, поэтому там тоже нет состава.
Одобрение взрывов жилых домов.
Это не одобрение. В самом начале Первой Чеченской войны в московских новостях, респектабельном издании, и достаточно консервативным, меня, например, они никогда не печатали под разными предлогами, появилась статья, по-моему, это была статья Водолазова-младшего, Александра Водолазова. И там он писал, что вот мы нанесли обиду горькую, мы совершили преступление, и я не буду сердиться на чеченца, который бросит бомбу мне под ноги. Так вот, я думаю, что Стамахин просто достаточно бездарно, но развил эту мысль. Он попытался понять тех, кто прибегает к методам, увы, нерекомендуемым, справедливо нерекомендуемым, Женевскими конвенциями. Он попытался понять даже террористов.
А как это понять оставшимся в живых родителям жертв?
Я думаю, что у нас есть очень большие проблемы с теми, как бы понять вот бесланским родителям, тех, кто уничтожил их детей, не пожелав их спасать, дабы все террористы были уничтожены, и в Норд-Осте. Ведь, в конце концов, заложников пока уничтожают федералы, а отнюдь не чеченские террористы. Я думаю, что Борис Стамахин не самый виноватый на этой войне. Он не убил, он не объявлял мобилизацию, он не призывал, как патриарх Алексий, молодых людей идти и воевать в Чечне. Он в 20 лет узнал, что российская демократия начала войну против маленькой Чеченской республики, и с этим он примириться не смог. Я думаю, что это вот такой шок, правозащитный человеческий шок. Он в него впал, и он в нем остался. А возможность как-то конституционно выразить свое несогласие, мы ему такой возможности не оставили.
Анна Русская пишет вам, что вы опять разжигаете ненависть, надо помогать Путину, а не нажимать на ненависть.
Ага, а то у него мало помощников у Путина. Кстати, если говорить о наказании за разжигание межнациональной розни, то я вижу больше опасности в словах президента Российской Федерации насчет защиты коренного населения и того, чтобы людей не славянской внешности убирали с рынков. Я вот в этом вижу действительно возможность того, что в России начнется такой межрелигиозный, межнациональный ад. Возможностей у президента Российской Федерации тиражировать свои заблуждения гораздо больше, чем у Стамахина. И следствие его слов, они тоже ужасающие. Это вот сколько лет полагается дать Путину по этой шкале, если Стамахину дали 5. Поэтому я
дали по максимуму,
да.
Кстати, да.
С 83-го года, я не помню за слова по политической статье такого срока.
А в 83-м это
просто,
с кем было?
Я имею в виду разгар андроповщины. Просто в 86-м году Горбачев остановил все политические процессы, и сроки перестали давать. Это просто кто успел получить. Там дальше 85-го вообще не успели вынести никакой никому политический приговор. Это уже такие андроповские времена. Мы в них вернулись. А если почитать обвинительное заключение, где Стамахина обвиняют еще и в участии в антивоенных митингах, еще и в плохом отношении к армии, в плохом отношении к православным и к православию, в плохом отношении к читателям газеты «Завтра» и к членам КПРФ. Если вот все это почитать, то на самом деле это обвинение всему правозащитному движению и всем демократам. Понятно, что Стамахин крайний, но, знаете, никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он
звонит
по
всем,
себе.
Да. Дали ему по максимуму, до 5 лет, от 3 до 5 лет, вот часть вторая статьи 282, а есть статьи в кодексе, связанные с убийством, например, вот 108, 109, причинение смерти по неосторожности, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Вы знаете, тут вот до 3 лет есть. Вот я знаю вот многие процессы, где убийца получал год, 2, 3, здесь дали 5 лет человеку, да, ну вот мое личное мнение, что это, конечно, это много все-таки, да, вот 5 лет это много.
То, что он
инвалиду, то, что он все-таки совершил противоправные действия, это я-то считаю, что он совершил, Новодворский считает, Валерия Ильинична, что нет, как считает Рихард Пантелейчук, сейчас он скажет, ну, у нас уже есть сообщение. Александр Добрый пишет, что экстремисты — это тот, кто хочет сохранить государство, образующий народ. А Стамахин подрывает основы Российской Федерации. Он и считается при аресте жертвой политических репрессий. То есть он сбивчиво написал, я так и не понял, что он хотел сказать. Рихард, пожалуйста.
Я хотел бы сразу определиться с статусом Бориса Стамахина, как я его понимаю. Я считаю, что Борис Стамахин не имеет никакого отношения к правозащитному движению, потому что правозащитник в первую очередь сам соблюдает те законы за работоспособность, которых он ратует. Правозащитники, они честно выполняли все предписанные следственные действия, а вовсе не вылезали по веревке, едва ли не отстреливаясь из маузера. Поэтому я считаю, что Борис Стамахин не правозащитник, а инакомыслящий. И в данном случае очень трудно разделить некоторые его взгляды. Я хотел бы потом поговорить об этом немного подробнее, но общий момент должен быть такой. Я точно так же считаю, что во время следствия многие его права были очень сильно нарушены. Очень многие вещи, которые вменили ему впоследствии, просто не подсудны. Поэтому, какими бы ни были несимпатичными взгляды Бориса Стамахина, в части, касающейся нарушения его прав, он все равно заслуживает защиты, поддержки, хотя я считаю, что правозащитное движение должно четко подчеркнуть, что те моменты, к которым он призывал и которые другие люди должны оплачивать слезами и кровью, никаким образом российскому правозащитному движению не близки.
Какие, например, моменты?
Например, взгляд Стамахина, сводящийся к тому, что кровь должна вызывать новую кровь, сводящийся к тому, что нарушение прав одними развязывает руки другим, которые тоже могут после этого не соблюдать законы. Это никаким образом не правозащита. Борис Стамахин скорее революционер, экстремист, он что-то вроде Бориса Савенкова или Че Гевары. Но говорить, что он правозащитник, ну, наверное, было бы не совсем корректно.
Нет, никто его никогда не причислял к правозащитному движению. Правозащитники уже даже чрезмерно, например, Мемориал, который отказался его защищать, хотя обязан защищать жертву политических репрессий. Конечно, он не принадлежит к нашим организациям, к нашему сообществу. Он одиночка, он никуда и никому не принадлежал. Но нельзя также и говорить, что Борис Стамахин здесь чему-то способствовал или что-то развязал.
Да, все-таки Рихард уже его предварительно...
Стилистически у нас очень много разногласий, и, конечно, по существу. Никто из нас не призовет никогда нарушать Женевские конвенции. Понятно, если федеральные войска
подлые,
неужели мы будем призывать чеченцев тоже делать подлость?
Рихард, он предварительно определил его как экстремиста все-таки.
Я бы не стала сегодня, учитывая полное беззаконие, творящегося в Российской Федерации, называть кого-то экстремистом, потому что у нас есть статья новая, 280-я в новой формулировке о противодействии экстремизму, об ответственности за экстремизм. Экстремистом можно назвать кого угодно, от Эдуарда Лимонова, там, наверное, до Людмилы Алексеевой.
И вас в том числе, да?
Да, и меня в том числе. Ни в коем случае нельзя давать гулять по российским просторам этому определению.
Дмитрий Беломестный, ваше мнение.
Во-первых, никто, по-моему, Стамахина правозащитником не называл, и те правозащитники, которые писали об этом деле, они, конечно же, отмежевывались от его взглядов. Вот. Но я хочу сказать вот что. Насчет оправданности действий террористов в России. Можно говорить о моральной ответственности жителей России за то, что в Чечне происходит война. Я совершенно согласен с оценками стамахинскими чеченской войны как колониальной, очень жестокой. Но то, о чем он пишет, все-таки это другое. Это принцип коллективной ответственности. И этому принципу, конечно, никакого оправдания быть не может.
В самом начале я приводил, что он пишет. Вот у вас тоже выдержки есть, да?
Прошу прощения, Карен, можно одну цитату?
Одна минута осталась до перерыва. Но вот пусть Дима зачитает некоторые его...
Чеченцы имеют полное моральное право взрывать в России все, что захотят после того, что с ними сделала Россия и русские. Я вот об этом говорю.
Еще одна цитата. «Пусть же десятки новых чеченских снайперов займут свои места на горных склонах и в городских развалинах, и сотни тысяч агрессоров падут от праведных пуль. Никакой пощады, смерть российским оккупантам».
Извините, это речь идет о военных.
Это комбатанты.
Я не вижу там упоминания военных.
Простите, а кто еще пойдет в развалины и также в чеченские
горы? Я не знаю, развалины можно устроить где угодно.
Нет, одно дело, Женевские конвенции очень четко проводят разграничение. Участвующие в боях комбатанты, одетые в форму, российские оккупационные войска, здесь совершенно законно вооруженное сопротивление.
Спасибо.
Но мирные жители – это святое.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. В программу «Время гостей» приглашен первый лауреат премии «Большая книга» Дмитрий Быков. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 29 ноября в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема обсуждения – обострение отношений между Россией и Грузией, проблемы энергобезопасности, а также ситуация в Афганистане, где боевики активизировали действия против сил НАТО. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Вещание АНС было прекращено 24 ноября. Национальный телерадиосовет не продлил лицензии, обвинив компанию в нарушениях закона и неуплате штрафов. В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В последние годы актриса тяжело болела. В Петербурге отмечают столетие со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Встреча проходила при закрытых дверях. Накануне визита сообщалось, что главными темами переговоров будут проблемы демократии в Грузии, Молдавии и на Украине, ситуация в Ираке и Афганистане. Сегодня в Минске состоится заседание Совета глав государств участников СНГ. Центральная тема дискуссии – реформирование Содружества. Россия и Казахстан в декабре завершают процесс создания совместного предприятия по обогащению урана в Ангарске. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. За несколько дней до визита в Турции прошли массовые акции протеста против посещения страны главой Римско-католической церкви. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны в Ираке дело пока не дошло.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Борис Стамахин. Жертва режима или экстремист? В программе участвуют лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, журналист Дмитрий Беломеснов, адвокат Карен Нарсисян и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантеличук. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. И слово Виктору из Москвы.
Добрый день. Вот Валерия Ильинична привела пример из-за того, что какой-то чеченец, у него семья погибла, и вот он стал на тропу войны. Я думаю, что можно привести много примеров жестокости с той и с другой стороны. И если мы будем следовать советам вот того же Стамахина, то не скоро выберемся из этого болота. Мне кажется, что надо... В общем, скорее я бы даже привел снисходительность к тем людям, к исполнителям, которые творили эти жестокости, чем к людям, которые своим вот язычком призывают к новым смертям, к новым убийствам, к тому, чтобы не затухли.
Ну уж ладно, снисходительность-то не надо к ним проявлять, к тем, кто творил это, да? Давайте будем считать, что вы так оговорились просто. Александр из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, уважаемый Карен, здравствуйте, уважаемый Валерий Ильинич.
Здравствуйте.
Вот хочу сказать, вы в начале передачи прочитали из приговора, так сказать, выдержки, да?
Обвинительное заключение, да.
Да, обвинительное заключение. Ну, мы все прекрасно, нормально мыслящие люди, понимаем, какой бред там написан. То есть я не буду скрывать, я по своему опыту, как бы, непосредственно постоянно, как бы, тоже связан с приговорами. И сейчас, в данный момент, я звоню тоже понятно откуда. Я хотел бы вот что сказать и проанализировать. Вот вспомните...
А вы уточните насчет бреда. Что за бред вы имели в виду, Александр?
Я имел в виду тот приговор по делу,
бред
так сказать.
С чьей стороны? Со стороны Стамахина?
Со стороны правосудия.
А, правосудие.
Естественно. Вот эти формулировки дебильные, вот эта вот Вышинская, заточка вся, то есть...
Но они просто выдержки приводили. Они приводили выдержки ведь из его публикации, из выступления.
Я просто хочу сказать, что человек, каждый человек имеет право высказаться так, как он считает нужным. Вот сейчас я занимаюсь натуральной экстремистской деятельностью. Тем более из мест, так сказать, недалеко, не столь отдаленных.
Откуда, ну, откуда вы звоните-то нам? Не из тюрьмы ли?
Я из лагеря звоню.
А, да? Вот, видите, я поэтому сразу...
Я так... очень уважаю вас, очень уважаю «Эхо Москвы», очень уважаю Валерию Ильиничу.
За что сидите?
За грабеж сижу. Так написано в приговоре. Так вот, я хотел проанализировать некоторые вот такие вехи. Вспомним пятилетней, шестилетней давности прилет Путина в Чечню. Вот он вручал там кортики, да, вот эти вот, такой, на самолете прилетел. После этого, после гибели Курска, я находился как раз в тех местах. Я хорошо знаю, как население после этой трагедии все вот это испытывало, всю вот эту трагедию. Как он с такой циничной улыбкой заявил про Курск, как тот утонул. Весь мир об этом знает. Давайте последим Норд-Ост. Давайте посмотрим Беслан, как трусливо президент России развернул свой самолет, направил своих головорезов уничтожить заложников. Дальше. Политковская, Литвиненко. Ведь это на самом деле самые опасные для него свидетели. Ведь Литвиненко занимался как раз взрывом домов. Это самая опасная вещь для Путина. Политковская, ну тут вообще слов нет. Теперь.
Александр, вы извините, вам там не добавят за все это еще? Дополнительную статью какую-нибудь?
Добавят обязательно.
Вывод какой ваш? Какой вывод ваш?
А мой вывод такой, что такой вот, что сейчас инвалида, 5 лет инвалиду дали, то есть ни за что, ни про что. Это, как говорится, им негры, это любому человеку грозит. Сейчас можно все, понимаете?
Все ясно, ваше мнение, а вы скажите только, откуда телефон сотовый у вас там?
Ну как откуда? Вот есть возможность.
Спасибо. Эдуард из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, наверное, все-таки придерживаюсь совсем иной точки зрения, чем только что звонивший к вам человек. Вот. И я как бы в ответ на это скажу, что все-таки то, что говорил в своих статьях, обсуждаемым вами сегодня герой, совершенно недопустимо в нашем обществе. И вся та защита, которую пишет сейчас Валерия Ильинична по отношению к нему, она не имеет никаких оснований, потому что я, к примеру, работал в Чечне перед тем, как Россия туда вступила. Ну, не Россия, потому что вообще-то называть Чечню маленьким независимым государством нет никаких юридических оснований, потому что она реально ниоткуда не выходила, никто этот выход вообще-то самовески не обосновывал, никакого референдума чеченского народа совершенно не было, начнем с этого. А то, что там происходило, это было, в общем-то, ужасно, понимаете? Я был и остаюсь обыкновенным рабочим, я там им просто обмотки менял на электростанциях, на Грозненской ТЭЦ. Вот. И то, что там происходило по отношению к русским, это ужас, понимаете? Честно говоря, даже мы не могли вечером спокойно выйти на улицу Грозного. Люди уезжали оттуда тысячами, русские люди, понимаете? Сколько было убито за это время, не мне вам рассказывать.
Эдуард, для вас Стамахин кто?
Для меня Стамахин все-таки соответствует тому, что было сказано в отдельном заключении. И еще меня... Валерий Ильинич, не понимаете, вы защитите демократию только тогда, когда вам выгодно. Вы же сделали все, то, что произошло с режимом, то, что сейчас... Я никогда не голосовал за Путина, никогда не буду за него голосовать. Я против того, что проводит его правительство, против того, что происходит в стране. Но Вы же привели его к власти. Вы же защитили Бориса Николаевича, когда он застрелял в Верховный Совет.
Эдуард, это отдельная тема для дискуссии, кто кого привел к власти, да? К нам зашел в эфир мой коллега Яков Кротов. Ведь у Стамахина были и высказывания насчет религии. Он к мусульманам отнесся неуважительно, ведь, да? Вот тут Рихард, он хотел об этом тоже. Вот, напомнить Рихард, вот, а отец Яков отреагирует тогда.
Позиция, точнее говоря, это позиция мусульман по отношению к Стамахину, а не Стамахина по отношению к мусульманам. В последнее время различного рода репрессивные органы очень здорово навострились использовать для мотивации репрессий высказывания правозащитников и высказывания, ну, спорных людей, которые, так сказать, слишком горячи для того, чтобы контролировать, что они говорят. И очень много мусульман, а сейчас мы постоянно ведем дела по защите исламских верующих и хорошо общаемся с мусульманами и их религиозными объединениями, так вот, они все очень сильно озабочены этим, потому что они считают, что Борис Стамахин — это будет еще один повод для того, чтобы обосновывать гонения на реальных мусульман, которые исповедуют свою веру и соблюдают закон. Будут говорить, что вот видите, что он пишет в своей газетенке, видите, что он пишет на сайте Кавказ.орг. То, что это не имеет никакого отношения к реальному исламскому движению, может быть совершенно неочевидно. И, собственно
что
говоря...
Что он писал, напомните?
Он поддерживал сепаратистов, которые точно так же в качестве одного из обоснований своих действий приводят исламские лозунги. Этого более чем достаточно для того, чтобы где-нибудь на Ставрополье осудить муллу. Вот сегодня мой коллега, адвокат Сергей Сычев, защищает имама Пятигорска Антона Степаненко, которого, помимо прочего, привлекали за экстремистскую деятельность, и мы с большим трудом добились изъятия из его дела так называемых оперативных справок, в которых бурно цитировался сайт «Кавказ-центр», в которых назывались различного рода сведения о его связях с экстремистами, полученные оперативным путем и так далее и тому подобное. Поэтому подобного рода вещи вполне могут использоваться для того, чтобы нагнетать жуть по отношению к репрессированным, которые, в отличие от Бориса Стамахина, из-под следствия не бегали, законы не нарушали и делали все, что положено.
Оказал такую вот услугу медвежью, да, можно так сказать. Отец Яков Кротов.
На вопрос о том, кто такой Борис Стамахин, я бы, наверное, ответил евангельские цитаты. Это камень преткновения, ровно то же самое, что Господь Иисус Христос. И представим себе, что в Басманном суде представляет Евангелие, где Спаситель говорит: «Не мир пришел я принести на землю, но меч. Восстанет сын против отца, восстанет дочь против матери». Что это? Призыв к тому, чтобы дети убивали родителей? Призыв свести огонь с неба, ведь и такой Спаситель тоже говорил. Нет, это зрячесть, это трезвость. Он понимает, что слово любви вызовет раздор между людьми. И когда Стамахин говорит о моральном праве, которое появляется у чеченцев, он трезво смотрит на мир, в котором он живет. Это мир морали мстительной. Я думаю, что большинство слушателей радио разделяют эту мораль. Я ее не разделяю, но я христианин. И поэтому... Ну, как в известном анекдоте про чукчу, который сидит, пилит сук, и вот проходит геолог и говорит: не пили, упадешь. Вот то же самое и Стамахин. Он просто объяснял, что в этой морали вам обязательно ответят, и это неизбежно произойдет. И я думаю, что, защищая Стамахина, я вот мог бы, защитил бы. Мы защищаем, конечно, не призывы к насильственному свержению, а призыв к возможности для человека плакать, стонать, пищать и вякать, потому что все равно, как если кошке хвост защемить дверью, а потом за ее визжание сказать: это экстремизм. Это крик сердца, выражен, кстати, достаточно корректно с точки зрения лингвистики, потому что вот Рихард здесь говорил о том, что развалины города можно устроить где угодно. Нет, все-таки у Стамахина это очень четкий литературный оборот. Горные склоны и городские развалины. Безусловно, это абсолютно однозначная отсылка к развалинам Грозного и склонам гор в Чечне. Значит, это призыв разрушать дома в Москве не содержит. Это действительно вопль души, там, залей Россию кровью. Ну, простить можно это дело, ну, криво сказано, жутко сказано. Но надо войти в положение этого человека, у которого заболело сердце, и к этому снизойти.
Я прошу прощения, вот короткая реплика. Мы из Стамахина, мы за то, чтобы не ждать до 2008 года и не особо озабачиваться Конституцией, а звать народ свергнуть и ликвидировать путинский режим как можно скорее. И мы вообще не видим возможности сохранения нынешней Российской Федерации как единого государства.
Да, но я как литератор опять скажу, хитрая фраза, она в суде вообще не должна была бы пройти. Он не написал «я за свержение», мы за то, чтобы... То есть он вставил это в некоторую такую словесную формулировку, что он сам не призывает, а он за то, чтобы, может быть, и призвать.
Но это лукавство, Яков Гаврилович.
Это не лукавство, это язык, так называется.
Рихард, а как такая цитата из того литературного источника, который цитировал отец Яков? «И ты, Капернаум, до неба возвысившийся, до ада не свергнешься». Это что, призыв взорвать Капернаум? Или просто объяснение, что Господь накажет возомнивший много о себе город за его грехи. Ведь были наверняка праведники, которые призывали огонь и на Содом и Гоморру. Но то, что потом огонь на них снизошел, я не думаю, что какой-нибудь Синедрион мог бы их осудить за экстремистскую деятельность. То, что произошло, на самом деле на пресс-конференции в защиту Стамахина объяснил один не правозащитник, а отдельно примкнувший к правозащитникам демократы и вольно определяющийся инакомыслящий Константин Боровой. У нас на глазах создается новая идеология государства. Идеология нацистская. И эта идеология, она начинает очень активно себя защищать от любых на нее покушений. Одновременно с Борисом Стамахиным были осуждены скинхеды, которые не больше, не меньше напали на министра культуры Дагестана, который пришел забирать своего ребенка из школы, и его избили. И уложили на больничную койку. И какой же они получили срок? Там максимальный приговор – год, а все остальное – условно. Так вот, но дело-то в том, что министр был, как говорили в Российской империи, народец. А Борис Стамахин заступился за чеченцев. И мы должны очень хорошо понять, что вот все эти тексты, которые писал Стамахин, не так важны для нашего так называемого правосудия, как то оскорбительно и нестерпимо, что он обвиняет свой народ, государство образующий, и защищает чеченский народ.
А мог бы такой, как Стамахин, появиться где-нибудь, скажем, в цивилизованной стране, ну, в Норвегии, например, в Швеции?
Теоретически в Соединенных Штатах в свое время было много таких художественных явлений, просто там это не доходило до такого остервенения взаимного, потому что государство всегда делало шаг назад. И с войной во Вьетнаме сделало шаг назад, и с этим их неравенством между людьми с разным цветом кожи тоже сделало шаг назад. Поэтому все это происходило скорее в гандистской, ненасильственной плоскости. Ну, кстати, у нас здесь был один интересный телефонный звонок. Я лично не знаю, как отец Яков, а я очень порадовалась, потому что, в принципе, нам позвонил Варавва, такой из этого караса, и, наконец, выразил желание, наконец, понять и примириться с Христом. То есть нет больше той розни, которая была на том первом кресте, на лобном месте, на Голгофе. Вот теперь у нас разбойники, и Варавва, и Десвос, и Десос оба. Не только тот, который захотел в Царстве Небесном оказаться, они идейно уже согласны с Иисусом.
Лариса Нерусская пишет: Путин позиционирует себя как глашатай самых примитивных кровно-родственных лозунгов. Ему надо 80% пепла. А вам желают здоровья. Не все. Дальше уже не желают здоровья. Не желают, не желают. Опять не желают. Так, Россия несет ответственность за то, что... Ага, Дудаев безответственный и так далее. За одну только фразу какой-то чеченец этого человека надо было прервать. Это пишет Максакова. Вот Наталья Александровна желает вам всегда с вами согласна. Держитесь, Валерия, дорогая Валерия. Грабители, насильники и другие преступники защищают таких, как Новодворская. Николай, это к вопросу о телефонном звонке, да? Карен, позвонивший грабитель явно недоволен своим приговором. Он пытается весь свой гнев вылить на наши власти. Класс, пишет Макс. Новодворская солидаризуется с уголовником. Ну, теперь на вас начнется, Валерия Ильична.
С грабителями лишаетесь.
Осужден за грабеж.
Не надо уточнять. Грабитель может быть уголовником, да. Но, извините, Борис Стамахин осужден по политической статье. Он не узник совести. Здесь очень строгие критерии. Узник совести по нашим стандартам не должен призывать к насилию. Но он политзаключенный, а не уголовник.
И не экстремист. И не путайте. И не экстремист. И не экстремист, по-вашему, да?
По-моему, нет. По-моему, экстремист тот, кто хочет зла. Хочет зла, а не пытается предотвратить зло, пусть даже нелепыми способами.
Скажите, Рихард, вот как вы думаете, вот я вот об истоках пытаюсь понять, вот, может быть, отец Яков тоже здесь скажет пару слов. Почему он вот дошел до такой жизни, вот почему его так прорвало, вот как вы считаете?
У меня на эту тему есть своя, может быть, немножко особая точка зрения. Мне кажется, что он себя ведет так, потому что большие беды, связанные с этой войной, любая война чревата страшными вещами, не коснулись лично его. Этот вопрос я специально уточнял. У Бориса Стамахина не было людей, погибших или как-то тяжело, так сказать, пострадавших в ходе этой войны.
Так уж получилось, значит, он на самом деле переживал и переживает.
Так уж получилось, что близкие мне люди пережили страшные события геноцида в одной из южных точек бывшего Советского Союза, и я обнаружил удивительную вещь. Невзирая на то, что в какой-то мере они действительно были этим смяты и подавлены, у них выработалась совершенно особая позиция, причем у всех. Она сводится к тому, что нет никакого смысла кровью смывать кровь, потому что своих ты уже не воскресишь, а от того, что ты еще сделаешь кого-то таким же, лучше этому миру не станет.
Ну, это, собственно говоря, заповедь.
Поэтому да, вот, это какая-то такая вот Че Геваровская, монте-кристовская позиция, она вызвана тем, что Стамахину интересно вращаться в этом кругу и демонстрировать свою вот такую яркость, но он сам эту боль и беду через себя не пропустил. Это очень важный момент.
Отец Яков, он сравнил даже его со Всевышним какой-то.
Но я его еще сравнил с кошкой, которой прищемили хвост. Но все-таки это свой хвост. Я думаю, что человек обладает огромным даром. Не обязательно лично быть жертвой, не обязательно лично быть родственником жертвы, чтобы сочувствовать. И мы знаем, скажем, пример Виктора Попкова, который тоже писал о геноциде чеченцев, и его бы сейчас бы тоже засадили, но его застрелили российские солдаты в 2001, если не ошибаюсь, году. Вот. У него никто лично не погиб, но он защищал. Это дар сострадания. И если те люди, о которых говорит Рихард, были за то, чтобы не мстить, потому что мертвых не воскресишь, то здесь у христианина другая позиция. Не мстить именно потому, что мертвые воскрешены и живы у Бога. И в этом смысле христианское, ну как, ну вот сомнения толкуются в пользу обвиняемого. И в приговоре или в обвинительном заключении, точнее, Стамахинском, вот этого толкования сомнения нету.
Бартрас, слушаю вас, из Владикавказа прозвонился к нам Бартрас. Батрас, простите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, ось, Хинвал, Владикавказ вас беспокоит.
Приветствуем вас.
Ну, наше мнение простое. Конечно, человек честный, Борис, порядочный, и его возмутило то, что накапливалась несправедливость, это прорвалось. Теперь у меня к Валерии Ильиничне. Вот мы очень внимательно слушаем вас, следим. Вот тут немного вы не точно сказали. Когда избили в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова, а вам, наверное, вспомнилось то, что еще избили и дагестанского летчика-героя России, такой есть Магомед Толбоев. Так что это одно. Теперь Валерий Ильич.
Мы делали об этом отдельную передачу, об избиении Толбоева. Он был в эфире у нас, да.
Да, ну вот сейчас вы просто назвали министра Кабарды, назвали министром Дагестана. Ну, не страшно.
Батрас, как вы себя там чувствуете на Северном Кавказе?
Знаете как, вот мнение целого народа игнорируется по референдуму. Интересно мне знать. Но это потом вы сделаете передачу один раз.
Отдельно сделаем, но просто так не часто нам звонят, прозваниваются, вернее.
Да.
А как же ваш представитель здесь от Северной Осетии, товарищ или господин Засохов, ну, борется, видите, за ваши права?
А какой он наш представитель? Кто там может сказать, что он наш? Он перестал быть нашим через год начала своей работы у нас в городе. Сразу раскрылся, что зачем погнался. Вот, Валерий Ильинична, что вами движет? Мне кажется, ни деньгами, ни страхом, ни должностью вас не купишь, не запугаешь. Например, вот женщины Беслана, тоже мои землячки, они позволяют себе такое, что ни один мужчина не посмеет. Вот в Верховном суде, когда мы были здесь, то до обморока люди доходят, а они упорно бомбили того же Засохова, генерала ФСБ Корея.
Знаем ваших женщин, матерей Беслана. Спасибо, здоровья вам желаем, Батрас. У Марины есть еще возможность успеть высказаться, нам 3 минуты осталось. Слушай, Марина.
Хотела бы предупредить людей, особенно находящихся в заключении, по поводу профессионального провокатора Бориса Стамахина, который привлекал людей, которые разделяют точку зрения на свободу чеченского народа, измывался над ними, срывал все, что они хотят сделать, никогда не позволял им познакомиться друг с другом. Сидеть он не будет. Его будут использовать как подсадную утку.
Спасибо, Марина. Вот, видите, точка зрения Марины. Пишет слушательница, полностью поддерживаю правозащитную деятельность Новодворской, согласно со слушателем заключенным. Совершенно разумные слова в защиту Бориса. Господа, надо понимать, что Российская империя образовалась так, это теоретическое заключение у нас есть. Еще Геннадий Матвеевич из Москвы прозвонился. Слушаем, Геннадий Матвеевич.
Здравствуйте, Геннадий Матвеевич.
Здравствуйте.
Я бы хотел обратиться к госпоже Новодворской. В стране столько проблем страшных. Это коррупция. Страшные.
Геннадий Матвеевич, 2 часа надо, чтобы перечислять только эти проблемы. Заключение ваше.
Не о правах, а об обязанности человека уже говорить.
Ну скажите, выразите мысль свою, что вы позвонили.
Так вот я говорю, уже есть только проблемы. А она только о правах.
А с правами нет проблем, да? Спасибо, да, Геннадий Матвеевич. Давайте
самая главная наша проблема, Геннадий Матвеевич, это то, что мы живем по тоталитарной формуле, что один раз Путин и подтвердил, приоритет интересов государства перед правами личности. Отсюда и коррупция, которая вас так удручает, отсюда и преступность, которой нельзя бороться, отсюда все ваши проблемы. Когда вы поймете, что только права и их наличие делают вас человеком и не рабом государства, а гражданином, тогда мы потихоньку начнем подбираться к решению. А еще я хочу сказать, что любой приговор должен...
Время уже нет,
да, я понимаю, что должен уменьшать общественное зло, а не увеличивать его. Я не вижу, что в приговоре Стамахину общественное зло уменьшилось. Мы имеем еще жестокость по отношению к инвалиду. Все, никакого общественного добра.
5 секунд у Рихарда.
Это очень неоднозначная история, но в любом случае она крайне богата основаниями для выводов.
Мария Борисовна пишет, безусловно, Самохин жертва режима, который изобретает статьи, запрещающие все и вся против власти. Удивительно, что такую тоталитарную страну приняли в ВТО, но еще не приняли, Марина. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, журналист Дмитрий Беломестнов, адвокат Карен Нерсисян и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантеличук. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. Обсуждение итогов премии «Большая книга». Новый роман Бориса Акунина вышел рекордным тиражом. Памяти Роберта Олтмана и Филиппа Нуаре. Вышел альбом ремейков песен «Битлз». Короткие истории о любви Шертруда Стайн и Элис Токлас. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15.